Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. «Точка зрения», как всегда, в эфире в это время. Сегодня у меня в студии отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В минувшие праздники все общественные деятели, ну не все, а многие, взялись почему-то за борьбу с сексуальными меньшинствами. Началось все с отца Андрея Кураева, которого 30 декабря уволили из Московской духовной академии. Сам он заявил, что увольнение это связано с его постом в живом журнале о гомосексуальном скандале в Казанской духовной семинарии, а само увольнение назвал торжеством голубого лобби, даже так. Затем продолжил публиковать посты о систематических и системных извращениях в церковных структурах. 31 декабря отец Андрей Кураев прокомментировал свое исключение из преподавательского и профессорского состава Московской духовной академии. По его словам, учебный совет этого заведения принял решение не по разуму, а по страсти. Далее цитата. «Как-то неумно и нелогично получается, то есть не по разуму, а по страсти», написал Кураев в своем живом журнале. При этом он отметил, что его уволили за высказывания, сделанные не по долгу службы, то есть не с академической профессорской кафедры. Опять же цитата. «В 300-летней истории Академии я не могу вспомнить подобного случая. Увольнение профессора по решению учебного совета. Увольнение без голосования при явном наличии разных позиций», отметил протодиакон. Также он подчеркнул, что сам не присутствовал на вынесении решения о его исключении из числа профессоров. Разбор личного дела в отсутствии обвиняемого и без предварительного уведомления его о том, что такой разбор будет, опять же написал Андрей Кураев. В пресс-службе Московской духовной академии сообщили, что протодиакон регулярно выступает в средствах массовой информации и в блогосфере с эпатажными публикациями. При этом его деятельность в этих областях остается в ряде случаев скандальной и провокационной. В связи с этой новостью хотелось бы мне, батюшка, узнать ваше мнение по этому поводу. Как вообще относитесь к личности Андрея Кураева и чего в его действиях, по вашему мнению, было больше? Самопиара или все-таки миссионерство?
К личности отца Андрея Кураева я могу относиться в большинстве случаев только под тем информационным поводом, который публикуется в средствах массовой информации, потому что лично с ним не так часто приходится общаться, и скорее это получается отношение, переданное через призму средств массовой информации. О том, что отец Андрей очень яркий проповедник, о том, что он много сделал для нынешнего поколения людей, которые, в основном молодых людей, которые пришли в церковь, думаю, об этом много кто может сказать, кто читал его книги, кто слушал его лекции. Вот. Но одновременно нельзя не заметить, что, конечно, отец Андрей зачастую, его личное мнение далеко от тех мнений или позиций, которые лично я занимаю. В частности, его позиция такая оправдательно любвеобильная позиция в отношении участниц вот этой панк-группы, которая в свое время устроила дебош в храме Христа Спасителя, вот, она у меня не вызвала сочувствия. Вот. Так же, как и его отношение к книгам о Гарри Поттере или таких подобных творениях. Есть много вопросов к высказываниям, к позициям отца Андрея. Что же касается нынешнего повода, когда мы слышим о том, что он уволен из Московской духовной академии, мы понимаем, что это увольнение связано, но есть формальная, есть неформальная часть. Формально там упоминалось о том, что он практически не бывал на занятиях, что свою профессорскую роль, функцию он выполнял очень нерегулярно, и вопросы просто дисциплины труда преподавания были. Но и это, я думаю, что не было бы поводом для его увольнения, сколько те высказывания, которые он опубликовал в своем блоге, в своем живом журнале. И, наверное, речь, как бы фокус нашего внимания должен сосредоточен именно там. Вот. А там, читая блог отца Андрея, конечно, возникает чувство боли. Такое чувство боли, как мне знакомо с детства, когда в семье кто-то заболевает, там, неважно, мама, папа, там, брат. Но человек тяжело болеет, и в доме находится больной. В доме тишина, нет повода для какого-то веселья, для шуток, смеха. То есть все объединены вот тем, что переживают страдания близкого человека и, соответственно, стараются ему чем помочь. В данной ситуации таким страдающим объектом является наша мать-церковь, которые страдают о чадах своих. С одной стороны, мы слышим, читаем, о чем пишут корреспонденты отца Андрея, о той боли, скорби, которые, свидетелями которым они стали, о том, что в церкви они нашли не утешение и заступление, а вот то, о чем пишет отец Андрей. Это скорбь. С другой стороны, у меня возникли какие-то такие напряженные опасения, поскольку у разных авторов, описывающих определенные события, есть разногласия, разночтения, и бросается тень на людей, и называются имена людей. Что-то мне очень так вот неприятно было услышать. В одном из постов упоминаются события, связанные с именами, называются четыре конкретных имени, четыре личности, а в другом, спустя какие-то там несколько дней, эти же события, и автор пишет: ну да, я тоже видел, но на самом деле трое были абсолютно ни при чем, а был виноват, задействован только один. Представляете, человек, прочитав первый пост, на этом остановится, и прочитав три имени и бросив на них тень и начав обсуждать, это по сути как клевета получается, да? Один говорит, что это виноват, другой говорит, что это не виноват, но человек-то живет, и его имя вот таким образом обсуждается и плевается. И я бы не хотел оказаться вот в той ситуации, чтобы, например, мое имя вот таким образом кто-то, то ли так, но на всякий случай скажем. Очень серьезные слова, очень серьезное обвинение. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы была определенная реакция, конечно, вот на эти выступления, на эти обсуждения, и здравая, серьезная реакция со стороны священноначалия, выраженная не только, не столько, там, скажем, в отстранении или увольнении там отца Андрея, а скорее формирование определенной позиции или там какой-то серьезной полномочной комиссии, которая могла бы действительно серьезно разобраться, и какие-то были приняты решения церковного суда по оправданию тех или иных лиц, либо по их осуждению и, соответственно, наложению соответствующих прещений. Но чтобы это делалось не на уровне обсуждений, писем, жалоб, которые порой вот так разнятся одно с другим и выносятся на обсуждение людей, и люди смущаются, глубоко смущаются. Ведь есть такая поговорка хорошая, что паршивая овца все стадо портит, либо вот ложка дегтя в бочке меда. И действительно, если вот такая овца есть в церкви, то нужно, чтобы были механизмы по ее выявлению и выдворению, для того, чтобы организм церковный все-таки был здоров, жил и исполнял то, о чем Господь, что нам Господь заповедовал исполнять, и не вводили в смущение и не расхищалось стадо. Вот очень бы хотелось мне после ознакомления с этими материалами, во-первых, помолиться Богу о том, чтобы Господь вот эту ситуацию исправил, проявил, чтобы невиновные были названы невиновными, их честь, достоинство, имя. Вот, что люди, которые по своим деяниям совершили непотребное, чтобы они были названы и, не названы, по крайней мере, отстранены от исполнения тех служебных, пасторских и иных обязанностей. И чтобы в народе Божьем, в котором сейчас действительно это очень обсуждается, вот так вот с болью, со скорбью, чтобы в народе эта тема не ранила таким горькой раной сомнений, неверия, недоверия, клеветы в отношении пастыри, архипастыри нашей церкви. Странно было услышать на страницах отца Андрея то, что он убежден, святейший патриарх свое слово об этом еще не сказал, и что очень надеется, я тоже надеюсь на то, что слово священноначалия здесь будет мудрым, разумным, и все-таки оздоровление ситуации, ситуация с этими постами, блогами, выступлениями, и ситуация, списываемая в этих блогах, что они будут властной, крепкой рукой выведены. Плоскость правды Божией, правды человечной. И еще один аспект важный такой, конечно, мы знаем, что сейчас средства массовой информации порой очень недоброжелательно настроены в отношении церкви, священноначалия, только ищут повод, за какой бы зацепиться, чтобы бросить очередной камень в Христа и в его последователей. И, конечно, вот этот информационный повод, я так думаю, что он еще будет достаточно долго тем местом, куда будут бросать и чем будут попрекать. Конечно, не надо давать повода для тех, кто ищет этого повода.
Но молчать о таких ситуациях ведь тоже сложно.
Конечно, молчать об этих ситуациях сложно.
Более того, не нужно, мне
но,
кажется.
Но, с другой стороны, тут действительно все должно быть разумно. Есть принципы юридические, что до решения суда человек называется подозреваемым, но при этом все-таки понимаем, что есть такой орган, как суд, который рано или поздно вынесет свое обвинение. Но вот и здесь, все-таки, если мы рассматриваем такие правильные ситуации, что суд, которому предшествует следствие, профессиональное следствие, и суд является судом беспристрастным, судом по правде, по совести. В жизни всякое бывает. Бывает, что суд не беспристрастен, и порой там за решетку садятся люди невиновные. Но хочется надеяться на то, что в данной ситуации церковный организм, вот это воспаление и эту болезнь описывается, которая обсуждается, которая себя сейчас таким образом проявила, будут найдены меры по исцелению болезни, причины, повода. И, соответственно, как следствие, там, если нечего обсуждать, то и обсуждения по этому поводу нету. Сколько мне известно, что в церкви зарубежной принят серьезный такой документ, который регламентирует действия, ну, скажем, прещения в отношении клириков, которые себя каким-то образом проявили в любых неблагословенных Богом отношениях сексуального характера. Вот очень такой большой объемный документ. Может быть, что-то подобное будет принято и у нас для того, чтобы те люди, которые очень легкомысленно относятся к исполнению своих пасторских обязанностей или принимают на себя священнический сан, не давая отчет в полной мере, какую ответственность на себя принимают и перед Богом, и перед церковью, и перед людьми, чтобы они имели возможность, прочитав, но все-таки меру своей ответственности хотя бы в этом документе, если не могут в Евангелии найти, прочитать, если святоотеческие творения, опыт святых отцов для таких людей не указ, то чтобы хотя бы вот такая юридическая форма была для них, ну, по крайней мере, четким регулятором, что если я сделаю так, то у меня будут такие проблемы, а если вот так, то другие. Я надеюсь, что решение священноначалия будет, и оно будет разумным, но будет по уму. А так, все, что говорится сейчас и все, что обсуждается сейчас, это боль, это скорбь, но пока что непонятно, какой выход из этой болезни, как она может быть врачевана.
Продолжаем тему борьбы с пороками современного времени. Временно запрещенный в служении православный священник и актер Иван Охлобыстин тоже присоединился к числу протестующих против гомосексуалистов и однополых браков. Он обратился к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил вернуть в Уголовный кодекс 121 статью, карающую замужеложство. Депутат Госдумы Павел Крашенинников назвал предложение актера пиаром. В интернете тоже разгорелись споры вокруг этого письма. Кто-то из пользователей назвал актера фашистом, а кто-то, наоборот, поддержал его предложение. После того, как письмо вызвало бурную реакцию, оно пропало из блога, но сам Иван Охлобыстин заявил, что не удалял письмо. В этом письме он пожаловался Владимиру Путину, что текущий закон о запрете пропаганды гомосексуализма недостаточно эффективен, так как существующие официально зарегистрированные сообщества гомосексуалистов уже являются саморекламой. По словам актера, Путину не следует затягивать с принятием решения, так как геи могут получить статус социальной группы и конституционную возможность расливать молодое поколение. Батюшка, что вы думаете по поводу идеи вернуть в Уголовный кодекс вот эту самую 121-ю статью, карающую за мужеложство?
Знаете, конечно, изначально европейские законы, они строились на христианских принципах. И те вещи, которые для нас сегодня очевидны, наказание за убийство, наказание за воровство, являются отражением заповедей Божьих. Не убивай и не кради. Мне бы очень хотелось, чтобы, конечно, в нашем законодательстве, в административном и в уголовном кодексе, статьи, которые там содержатся, чтобы они максимально полно отражали всю совокупность заповедей Божьих. Я не говорю о заповеди блаженств, а хотя бы о заповеди там, Моисеева закона. И заповедь отношения к мужеложству в Священном Писании, оно однозначно и безусловно.
Не вот
если к убийству, то все-таки там еще есть условность. Но мы понимаем, что есть там убийство на войне или какие-то ситуации, в которых там казнь к человеку применяется, то отношение к этому содомскому греху, оно не имеет альтернатив. Это всегда мерзость перед Богом, и это всегда мерзость отношению человека к человеку. Конечно, я, безусловно, двумя руками за то, чтобы вот эта отрицательная, даже карающая статья, чтобы она была в нашем законодательстве и в административном, и в уголовном. Насколько это возможно в сегодняшний день? Ну, вообще-то в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки, мы знаем, что там законодательство в разных штатах, оно различное. По сей день карает людей, уличенных в таком сожительстве. Есть ряд стран, в которых гомосексуализм является уголовным преступлением. И в этом вижу только оздоровление нормальных общественных отношений.
То есть вы полностью насколько поддерживаете?
Единственное, я даю себе отчет, насколько тяжело для нашей современной такой уже во всех отношениях прогнувшейся либеральной России будет принять такого рода закон. Но, конечно, безусловно, я за его принятие. И слова о том, что вот, вы понимаете, а ведь есть люди, рождаются, которые некоторые, вот там какой-то там процент населения, которые изначально к тому предрасположены и так далее, и так далее. Ну, конечно, есть определенные патологии. Люди рождаются, некоторые, у которых психические болезни. Есть люди, которые рождаются с увечьями лестными. Но мы же не создаем законодательство для психически больных людей. Мы понимаем, что если человек стал психически болен, либо родился, либо стал таковым, то его надо врачевать, его надо лечить, либо создавать особые условия для его жизни, для его нахождения. Для этого созданы хорошие они или плохие, ну, соответствующие больницы психиатрические. А если пытаться общество прогнуть и опустить до состояния, что общество должно оказаться, вот нормальные люди должны оказаться в каком-то гетто, а во всем пространстве страны будет развиваться это мужеложество и прочие пороки. Действительно, это будет безумие, это будет крах страны. Я не сомневаюсь в том, что личное отношение Владимира Владимировича Путина к этому греху глубоко отрицательное, и он не раз даже на каких-то вот таких высоких международных форумах говорил об этом, заявлял, когда его упрекают в том, что недостаточно свобод у людей с нетрадиционной ориентацией в нашей стране, свидетельствует о том, что свобод достаточно или даже слишком много, вот, и ничего сверх того, что сегодня есть, им не светит. Хотелось бы, чтобы все-таки та разнузданность, которая сегодняшняя есть, которую проявляют эти люди, чтобы она все-таки была определенным образом сдержана. Сейчас проходят позитивные какие-то перемены, там ограничивают время продажи алкогольных напитков, возрастные цензы вводят как на алкогольную продукцию, так и там на видео и всякие прочие, видео и прочую продукцию. И еще ряд устражений мы видим, которые, ну, я считаю, безусловно, позитивными и положительными. Надеюсь на то, что и в отношении этой сферы жизни нездоровых людей тоже будет определенные наложенные прещения, рамки, чтобы они за них не выходили.
Ну да, на самом деле хотелось бы. Ну и вот под конец нашей передачи поговорим немного об Иосифе Сталине. Ну, точнее, не совсем о нем, а о календаре на 2014 год с изображением Иосифа Сталина, который вышел в издательско-полиграфическом центре Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Директор типографии патриаршего полиграфическо-издательского центра Троицы Сергиевой Лавры сразу же была уволена за выполнение заказа по печати календаря с портретами Иосифа Сталина. По данным протодьяка Накураева, заказ был принят типографией в мае, а 2 июля тираж был отгружен заказчику. Ну вот, начались разбирательства, и немедленно по благословению руководства Лавры директор типографии, как я уже сказала, была уволена. Скандал с календарями с изображениями Сталина, отпечатанными в Троице Сергиевой Лавре, возник совсем недавно. Блогеры начали выкладывать фотографии страниц календаря. Из выпускных данных следует о том, что макет календаря был изготовлен издательским домом «Достоинство», а напечатан в патриаршей типографии. Широкое внимание публикации было привлечено после того, как 7 января пост с календарем напечатал в своем живом журнале протодиакон Андрей Кураев. Ну вот что хотелось бы узнать, собственно, что вы думаете по этому поводу, потому что вот насколько я поняла из материалов, да, данная типография просто приняла заказ и получила за него деньги. Должна ли была директор типографии подвергнуть морально-нравственной критике то, на чем стоит гриф, церковной типографии? Но если подвергать подобной критике все заказы, я боюсь, что типография может разориться.
Ну, тут две стороны у медали. С одной стороны, то те решения, которые принимает, или то внимание, с которым относятся директоры типографии, или не относятся с вниманием к той продукции, которую печатают. Ну хорошо, там Иосиф Сталин, ну а если принесли бы в типографию какие-нибудь там непристойные журналы, гламурные, глянцевые, и предложили бы их напечатать, и на эти журналы было бы прописано, что отпечатано в Патриаршем издательском центре. Но это же профанация, потому что Святейший Патриарх не благословляет в своей типографии печатать гламурные издания. И это называется халатность директора по отношению к выполнению своих обязанностей. У директора обычной типографии, в общем-то, главный ориентир в его работе – это эффективность. Что было много заказов, что заказы были вовремя напечатаны, с должным качеством, отгружены заказчику. Все. Что там печатают? Ну, я думаю, что в его должностной инструкции это не прописано. Точнее, наверное, прописано, что они не могут, наверное, печатать. Есть определенные тоже там рамки. Какие-то и материалы, которые призывы к свержению власти, там, или какие-то там преступные вещи, деньги, например, не имеют печатать, не имеют права печатать типографии. То есть тоже есть определенные рамки. Но если типография называется Патриаршим издательским центром, то, понятно, любой человек, который берет в руки издание, напечатанное в этом центре, он понимает, что к этому делу имеет отношение Святейший Патриарх. И если бы мне такой календарь попал в руки, то, конечно, возник вопрос, куда смотрит Святейший Патриарх? Понимаем, что слишком много ответственности, забот, и это не дело Патриарха, а проверять все заказы, которые проходят через Сергиево-Посадскую типографию. Потому, безусловно, вся ответственность лежит в данной ситуации на директоре, на том человеке, который принимал этот заказ, принял решение о его печати. Вот. Хотя вторая сторона, о ней тоже стоит сказать. Может быть, директор типографии искренне считала, что Иосиф Виссарионович Сталин человек, заслуживающий того, чтобы быть напечатанным на церковном оборудовании, соответственно, под штампом Патриаршего издательского центра. Потому что сама личность Иосифа Сталина, она не является на сегодняшний день оценка историческая и окончательная, не дана эта личность. И когда начинают обсуждать Сталина, кто-то, значит, пытается писать иконы и акафисты Иосифу Виссарионовичу Сталину, кто-то называет его антихристом, предтеча антихриста. Я думаю, что и одно, и другое, одна и другая крайность является неверной. Ну, мне доводилось читать достаточно много интересных не публикаций, не статей, а вот таких трудов, воспоминаний людей-современников Сталина. Я в 1953 году еще не родился, когда уже умер Сталин, поэтому не имел возможности быть очевидцем тех событий. А вот дневники очевидцев, людей, которые общались с людьми, близкими к Сталину, и анализировали тогда, что происходило, что писалось, кем издавались определенные указы и приказы. Не такое однозначное мнение у современников, что Сталин – это зло. Я бы не стал смешивать его имя с грязью. Точно так же, как и сегодня нам. На сегодня есть люди, которые считают нашего президента чуть не святым подвижником, а есть люди, которые прямо противоположное мнение в отношении его питают. Вот человек сейчас живет, о нем столько пишется, столько говорится, и мы сегодня такой твердой позиции об этом человеке не можем озвучить. Есть разные мнения. А о том, кто жил уже, простите, сколько лет назад, кого мы лично не знали, и о ком мы можем судить только по изданиям того времени, только по каким-то документам, там, подлинным или неподлинным отзывам, это непросто. Потому, возвращаясь к вопросу, к началу, то, что человек, директор типографии, была уволена за служебное несоответствие, но я считаю, что это совершенно правильно. Она как директор несет ответственность за то, что печатается, и ответственность перед Святейшим Патриархом. И раз так получилось, раз как бы она ни относилась к Иосифу Виссарионовичу, если есть такие сомнения, стоит задать вопрос вышестоящему руководству, кому подчиняется типография Троицы Сергиевой Лавры, либо издательскому отделу Московской Патриархии. Стоило задать, посоветоваться. Такая поговорка: семь раз отмерь, один раз отрежь, чтобы не подводить и не подводить Святейшего Патриарха и, собственно говоря, такое авторитетное издательство, как Патриарший издательский центр. Об Иосифе Виссарионовиче что сказал? Ее личная позиция может быть какой угодно. Если это издается от имени церкви, то надо спрашивать благословение у соответствующей церковной структуры. Нынешний директор типографии совершенно серьезный, ответственный, глубокий и образованный, и глубоко верующий человек, вот, я думаю, что его водительством типография будет, типография, издательский центр будут печатать вовремя, качественно и не подставляя Тишего Патриарха и Церковь вот в таких вот непростых вопросах.
Я только напомню, что новым директором назначен насельник Лавры и радиакон Никон Котов, новым начальником типографии. Ну что ж, батюшка, спасибо вам большое. Я нашим радиослушателям напомню, что своей точкой зрения сегодня с нами делился отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Спасибо вам, батюшка, и до новых встреч.
Всего доброго.